Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Сегодня с нами в студии Светлого Радио общественный деятель, председатель фонда «Отма», наши гости из Германии, Александра Ранг. И мы говорим вот о фигуре мученика Александра Мюнхенского, которого мы знаем под фамилией Александр Шмарель.
Вот хотела бы еще о чем сказать. Мы отпраздновали 9 мая. И мы уже, так сказать, несколько, у вас уже больше лет идет бессмертный полк, а мы 3-4 года, как тоже у нас существует и есть, идем бессмертным полком. Вот. Мы собираемся, конечно, на разных кладбищах, собираются священники, там проходят панихиды, а мы берем автобус, и у нас в Раунхайме 11 человек угнанные были, погибли, одним словом, там есть мемориальная доска. В Рюссельсхайме, где Опель, вы знаете, там 193 человека могилы лежат, и в Майнце 3000 русских солдат. И вот когда мы идем этим бессмертным полком, вернее, расстояния довольно большие, поэтому едем на автобусе, потом выходим, панихида, лития состоится и дальше. И вот мне пришла в голову мысль, а кто же должен идти с нами? Конечно, Александр Шмарель. Потому что он положил свою голову, и ведь его казнили при помощи гильотины. Такое средневековое как бы орудие казни, да, он положил четко свою голову, как вот действительно человек, как будто первомученики, которых четвертовали и так далее. И вот он отдает свою жизнь. И как бы фактически, так сказать, это очень символично, потому что он любил свою родину Германию, и он очень любил Россию, он хотел приблизить эту победу. И он за эту победу фактически отдал свою жизнь. И вот мы всегда берем его икону с собой, и икона идет в бессмертном полку. В этом году, 6 мая, воскресенье было, у нас люди работают 9 мая и так далее, состоялся, бессмертный полк состоялся 6 мая, у нас должны были прийти очень много детей, но решили, что они пойдут во Франкфурт, все там из школ и так далее, около 200 человек. И когда мне сказали, что у нас в Раунхайме не состоится мероприятие, то я вот организовала свою поездку в Москву и взяла с собой, потому я понимаю, что здесь же тоже бессмертный полк. И вот у нас здесь, на Красной площади, икона святого мученика Александра Мюнхенского в этом году прошла по...
Впервые
в прошла Москве. В Москве по Красной площади, там, где знамена гитлерские, фашистские знамена, так сказать, были опущены, и так далее, шел парад победы. Вот теперь человек, который стал, отдал свою жизнь, стал мучеником, так сказать, он со своей иконой присутствовал на Красной площади. Конечно, это очень символично. Николай, наш протоиерей Николай Артемов, я ему писала об этом, да, он благодарен. Благословил, и слава Богу, вот
ты
так клирик произошло.
Берлинской епархии, да, русской православной
церкви. Это Марк,
церкви.
А это протоиерей, это у нас достоятель храма новомучеников, исповедников российских, он фактически в течение долгого времени, 15 или 20 лет, он потрудился над тем, чтобы святой Александр Мюнхенский был мученик, был прославлен, канонизирован.
А вот расскажите об этом, чтобы... Человек был прославлен, нужно какое-то усилие, нужно как-то этот процесс запустить, начать, рассказать, вот. Объяснить, продать огласки. Как это все происходило?
Вы знаете, что это происходило, наверное, очень долго, и действительно было очень много публикаций, и было очень много исследований, и работа шла, конечно, очень большая. Вот есть такой писатель Игорь Храмов, он написал автобиографию, житие фактически Александра Шмареля. Есть такая книга «Душа белой розы» называется. В прошлом году, 5 октября у нас проходила интернациональная выставка, книжная ярмарка во Франкфурте. И вот также я взяла с собой икону новомученика. Она присутствовала там, потому что в Раунхайме светили площадь, посвященную именно вот Александру Шмарелю. Это была тема. Он приехал, Игорь Храмов, со своими публикациями. Еще очень много было публикаций других писателей. Это была пятая тема на интернациональной выставке. Это было очень символично. То есть его прославление, оно расширяется. И вот, слава богу, вы в Москве тоже о нем говорите.
А как лично в вашу жизнь пришел такой большой предметный интерес к этой фигуре? Помимо того, что в вашем городе, вы сказали, площадь, и ну, люди, которые интересуются историей, это знают, но так как изучаете жизнь Александра Шмареля вы, не каждый изучает. То есть для вас какая-то здесь есть личный мотив какой-то?
Вы знаете, так как я живу очень долго в Германии, общаюсь и с немцами, общаюсь с русскими людьми, и иногда возникает такой вопрос. А что бы ты делал во время войны? Вот что бы, как бы ты...
На разве какой есть бы ты ответ на такой вопрос?
От каждого для себя, попробуйте сказать.
Ну, мне кажется, каждый может для себя ответить, но как он реально себя поведет, никто
вот
не
именно,
знает.
Вот именно, вот это и есть то, что мы до конца не знаем, как бы могли отреагировать. А вот видите, он как отреагировал. То есть мы хотели бы все быть на вот этой правой стороне. А теперь возьмем тех немцев, да, которых вот та площадь, которая посвящена ему, там есть подвал. Это раньше было у нас ратуша, старая ратуша. В подвале этой ратуши брали, допустим, у нас очень много коммунистов там, да, было, ну, там местечки просто они, да, они брали этих людей, приводили их сначала немцев в этот подвал, мучили, издевались и так далее, заставляли подписывать неразглашение и говорили, что если ты не откажешься от своих взглядов, не откажешься этого того, если ты не будешь на нашей стороне, тоже будет с твоими детьми, внуками и так далее, женой и прочее. То есть сначала немецкое население было подвержено вот этой вот угрозе этой. Вот, поэтому потом, значит, что происходило? Вот было два еврея у нас, маленький городок жило. Значит, один бросился просто под поезд. А другой, значит, исчез, потом неизвестно, как бы он со своей семьей и так далее, потому что это, ну, сейчас даже иногда и не знаю, что с этими людьми там фактически происходило, да. Здесь вопрос такой, вот это время, если у него отобрали все его имущество и отдали многодетной немецкой семье, которая жила в очень плохих условиях, и они сказали, вот, пожалуйста, тебе дом. У тебя много детей, а этот жил там, чего он там и так далее, он грабежом, может быть, надо, так сказать, и неправедными своими там торговля это, а это тебе, люди эти видели, они были манипулированы очень сильно, люди были манипулированы. Прежде всего, значит, мне хочется еще сказать одну вещь, это то, что вот эта реабилитация вся после войны, люди до сих пор иногда боятся ответить на вопрос. На вопрос о том, что вот во время вот этой войны, фашистской, так сказать, гитлеризации, что они делали?
Это факт, это правда.
Да.
Причем люди совершенно замечательные, прожившие после войны очень длинную жизнь. Зачастую война – это такое большое белое пятно, и мне кажется, мы просто не вправе никого осуждать за это белое пятно. Мы можем вспомнить просто яркий пример из истории Русской Православной Церкви за рубежом. Это за границей митрополит Анастасий Грибановский, предстоятель РПЦЗ, который, ну, его сложно вообще обвинить в предательстве по отношению к России, по отношению к зарубежной церкви. Но человек, который по каким-то своим внутренним причинам на тот момент принял гитлеровскую Германию, писал довольно-таки восторженные письма Гитлеру. Ну и что? Ну вот человек так это понимал, так это ощущал, осознавал, потом, наверное, мнение свое поменял, изменил, как-то раскаялся, может быть, нет, но это не умаляет его заслуг, как митрополита Анастасия Грибановского, мне кажется. И таких примеров можем привести очень и очень много.
Да, совершенно, это было очень такое серьезное время, где очень трудно было... так сказать, вот сразу определиться. Ну, Александр сделал, вот для него, молодой человек,
да.
Он сделал выбор, и этот выбор как бы вот его жизненный. он сыграл очень большую роль, и сегодня для нас это очень символично, потому что такие ситуации, они были в жизни человечества, и они как бы повторяются, иметь такой пример, да, что ты, это, конечно, очень, очень хорошо. Потом у нас очень много молодежи сейчас. Мы ходим также, есть приходские школы для, значит, рядом с храмами и так далее. Ну, одним словом, конечно, это такой пример русского немца. Ведь я не знаю, сколько человек сейчас точно, 2 или 4 миллиона, которые выехали из России в Германию, русские немцы. Для них, конечно, это очень большой пример. Это вот пример примирения, понимаете? Потому что... такой святой, и долго не было, так сказать, были, не были канонизированы именно из немцев святые. И вот появляется Александр Шмарель.
А примирение чего с чем, кого с чем, что вы имеете в виду?
Примирение? Примирение наших народов. Потому что и в России не всегда люди могут еще, так сказать, вот полностью сбросить, сказать, вот... Не каждый человек скажет, да, вот это фашисты, вот это немцы, да, а могут в какой-то, может быть, такой ситуации сказать, ах, ты немец или так далее, тому подобное, фашист. А вот именно пропустить через себя, серьезно пропустить, не просто вот была война, мы победители, вот и так далее, тому подобное, а что же с этим народом было и так далее? Были среди этого народа люди, которые оставались людьми. И мы видим пример этот, что он остался человеком, он остался действительно человеком, которым, можно сказать, вот, я поступил так, и это немец, да. Поэтому даже когда сегодня предлагали, вот у меня, значит, вот если пройти с иконой, значит, а он же немец, ну и что? Он немец, но он на стороне, так сказать, добра находился. Вот в этом и есть его очень большое значение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Общественный деятель, председатель фонда «Отма» Александра Ранг сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А как еще хранится память об Александре Шмареле в Германии, например, в Мюнхене или где-то еще? Вот там, сказали, что площадь именем его названа. А что-то еще происходит? Как вот эта память реализуется?
Да. Дело в том, что организованы, конечно, вечера, которые как бы рассказывают, службы в церквях идут, памятные даты, в которые он как бы, как его казнили, в которые он родился и так далее. Делегации обмениваются, вот едут в Оренбург, из Оренбурга приезжают сюда. Но это еще, конечно, не все, надо действительно этим заниматься, и чтобы больше людей узнало об Александре Шмареле и об этом сопротивлении «Белая роза».
А что для этого можно делать? Смотрите, два фильма вышло. Да. Вот я уже посмотрел, рассказал про фильм 82-го года, еще был фильм 2005-го года, да. назывался «Софи Шоль. Последние дни», тоже о «Белой розе». Мы с вами сегодня об этом говорим, но, может быть, еще что-то можно придумать?
Ну, я думаю, что здесь очень просто. Это же православный святой. Мы молимся ему. Я могу даже очень маленький краткий пример привести, когда его молитва, ну вот такая маленькая, но совершилось чудо. Во время его прославления, я человек очень занятый, да, и поэтому я как-то посмотрела, да, вот сейчас будут прославлять нового святого и так далее, ах, это Александр Шмарель, я должна в Мюнхен. А в Мюнхен ехать от нас далеко, но я все-таки решила, все бросила, на вечернюю я не смогла попасть, а приехала и не заказала как бы себе там место ни в гостинице, ни, значит, там в приходе. И когда я приехала, я участвовала, так сказать, в этом канонизации. И вот когда все пошли на трапезу уже, да, а для меня там места нету. Я думаю, что ж делать? Я приехала так издалека, мне так хочется, так сказать, чтобы до конца как бы участвовать в этом. Я подхожу к иконе, начинаю ему молиться, говорю, «Святой Александр, ты же Александр, я Александр, ну что ж, они все пойдут кушать, а я здесь останусь сидеть». А отец Николай выходит, говорит, «Мест нет, Александр, не надейся, ничего, ну просто все впритык, при всей как бы это». Опять сижу. Тут Тут же подходит один молодой человек и говорит: «Простите, пожалуйста, можно к вам обратиться?» Я говорю: «Пожалуйста, вот у меня жена заболела, она не может прийти. У меня два места, вы не можете пойти со мной».
Вот видите как.
Я говорю: «Простите, пожалуйста, а как вас зовут?» Он говорит: «Александр».
Александр.
Ну все.
Смотрите, а если говорить о всецерковной канонизации, пока еще нету подвижек в этом
направлении. Всецерковная канонизация, когда люди действительно о нем узнают, будут ему молиться, будет действительно происходить, может быть, не только маленький, когда он помогать будет.
Но все равно, мне кажется, очень важно то, что происходит прославление людей, которые пострадали во время Второй мировой войны. Я нарочно говорю не Великой Отечественной, а Второй мировой, как общее название того, что происходило с 39 по 45. Смотрите, у нас есть Александр Шмарель, у нас есть мать Мария Скопцова, Илья Фондаминский, отец Дмитрий Клепинин, Георгий Скопцов, сын матери Марии Скопцовой. Да? Это уже целый такой фактически сон военных мучеников, да. новомучеников 40-х годов.
А еще очень много тех, которых мы не знаем.
И, может быть, когда-нибудь узнаем кого-то.
И вот когда я надеюсь, конечно, что вот пройдя с иконой среди этого огромного количества вот этих вот фактически тоже святых, да, которых там сколько людей приближали не только, когда они отдавали свою жизнь за эту победу именно, но молились за эту победу. Понимаете? Вот. Так что будем ждать прославления еще очень многих, потому что, видите, это движение набирает силу. Дети, внуки начинают копаться в фотоальбомах, начинают копаться в архивах, начинают выходить истории, которых не знала не только семья, там, соседи и так далее, потому что в то время как бы вот молитвой приближать вот эту победу было тоже не совсем, так сказать, ну... Я бы не сказала, что это было страшно или как-то, но не делалось, может быть, это так ярко, а каждый стоял и про себя молился.
Вот смотрите, мы сегодня такую тему поднимаем в связи с жизненным опытом Александра Шмареля, как цена и целесообразность героического поступка. Вот есть, ну не то чтобы две точки зрения, а, скажем так, два пути мысли. Один, про который мы говорили, что не может человек по-другому поступать. Вот ценой собственной жизни он готов эти листовки распространять, краской на стене писать и ходить по почтампам, покупать марки, чтобы не быть заподозренным по чуть-чуть в каждом почтампе. И при этом вроде бы с одной стороны стоит вопрос, а чего ты добьешься? Ну, чего ты вот в маленькой компании можешь добиться против целой государственной машины? Ничего, по большому. Ну, кроме какого-то заявления позиции и некого привлечения внимания, которое, ну, в каких-то небольшое количество людей попадет. Но ты не изменишь историю, ход войны не переломишь этим. И все равно не можешь поступить иначе, жертвуешь свою жизнь ради этого. С другой стороны, я вспоминаю историю, которую рассказывают про святителя Тихона, патриарха Московского, когда к нему пришел человек и сказал: «Вот, владыка, благословите умереть за церковь». Он сказал: «За церковь нужно жить. Умереть за церковь легко, а вот жить за церковь – это придется прилагать усилия, это труднее». Поэтому благословляю жить за церковь, вот в этих условиях сложившихся. Вот здесь возникает, это не то чтобы развилки, не то чтобы два варианта, а просто жизнь не укладывается в схемы. И то, и другое – часть нашего опыта, и то, и другое – достойное размышление. Что вот вы об этом думаете, об этой цене подвига, который, казалось бы, ничего не изменил, по большому счету? Вот так я намеренно гипертрофирую.
Да, я ничего другого не думаю, как думает церковь. Сколько святых? Столько разных для нас образов и покаяния, и мужества, и так далее. А мученичество, ну что я могу сказать? Он мученик, поэтому по-другому он не мог поступить. Есть такие святые, которые в таких вот бурные как бы годы становятся на молитву и стоят тысячу дней и так далее, никто не знает их
подвиги. На камне, как Серафим Саровский.
Да. Есть такие, так сказать, святые, которые вот как женщины ходили с крестным ходом вокруг Кремля и так далее. Разные, каждый человек, как бы есть каждый святой, у него свой путь то ли мученичество, то ли проповедничество, то ли, так сказать, праведности и так далее. Поэтому Господь выбирает этих людей и по их характеру, по их внутренним, так сказать, таких качествам. Поэтому камертон, который там отзывается на это все. И вот у него именно подвиг мученичества, поэтому он говорит, что я ничего больше не мог сделать, только как отдать свою жизнь за будущую победу, в которую он безгранично верил, что она придет.
Я бы хотел в качестве такого финального штриха к портрету Александра Шмарель привести цитату, простите, она довольно длинная, но вот это тот случай, когда надо привести полностью, и это очень хорошо будет просто характеризовать всю личность, всю величину личности человека, о котором мы сегодня говорим. В день своей смерти, в 43-м году, 13 июля, он пишет свое письмо, последнее письмо своим родным. «Мои любимые отец и мать». Ну, мать в данном случае — это мачеха, потому что Александр говорил, что ему было всего 2 года, когда родная мама у него умерла. «Итак, все же не суждено иного, и по воле Божией мне следует сегодня завершить свою земную жизнь». Человек довольно спокойно пишет о том, что он сегодня идет на смерть. «Чтобы войти в другую, которая никогда не кончится, и в которой мы все опять встретимся. Эта встреча да будет вашим утешением и вашей надеждой. Для вас этот удар, к сожалению, тяжелее, чем для меня, потому что я перехожу туда в сознании, что послужил глубокому своему убеждению и истине. По всему тому я встречаю близящийся час смерти со спокойной совестью. Вспомните миллионы молодых людей, которые оставляли свою жизнь далеко на поле брани, их участь разделяю и я. Передайте самые сердечные приветы дорогим знакомым, особенно дальше перечисление имен родных и близких. Немного часов, и я буду в лучшей жизни у своей матери, у родной. И я не забуду вас, буду молить Бога об утешении и покое для вас, и буду ждать вас. Одно особенно влагаю в память вашего сердца, не забывайте Бога. Ваш Шурик». И дальше, последняя строчка. «Со мной уходит профессор Хубер, который просит передать вам сердечнейший привет». Два человека идут на смерть и пишут последнее письмо за несколько часов до казни. Вот сила, настоящая подлинная сила. Что тут еще можно сказать? Наверное, остается только добавить, что «Белая роза», они все были казнены, почти все, вернее, были казнены. Из 11 человек, участников группы «Белая роза», в живых остались только двое. Ганс Хирцель и его сестра Сюзанна Хирцель. Они прожили длинную жизнь, освободившись после войны из лагерей. Ганс Хирцель умер в 2006 году, а его старшая сестра Сюзанна в 2012, совсем недавно. Наверное, уже будем на этом заканчивать нашу программу. Спасибо вам большое. Это действительно очень важно, то, что мы сегодня вспомнили человека и святого православной церкви. Надеюсь, что это тоже послужит для кого-то, может быть, поводом что-то почитать еще. Ну, понятно, что в рамках нашей там часовой программы мы не можем во всей полноте рассказать о людях, которые там участвовали в движении сопротивления во время войны в Германии. Не можем рассказать все подробности о жизни Александра Шмареля, всего лишь небольшой, 25-летний. Давайте еще раз напомним, что он родился в Оренбурге, в России, после падения императорской России, но еще до Октябрьского переворота, вот в этом несколько месяцев временного правления, временного правительства, и погиб в 25 лет в 43-м году в Мюнхене.
Был монархистом.
Был монархистом, да. Был, в общем, так вот верен абсолютно своей стране, двум своим странам, на самом деле, двум, России и Германии. Спасибо вам большое. Александр Аранк, общественный деятель, председатель фонда «Отма», была в гостях, наши гости из Германии, была в гостях у программы «Светлый вечер». Спасибо большое, мой коллега Константин Мацан.
И мой коллега Алексей Пичугин. Спасибо, до свидания.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».